Евгений Иванович, дорогие коллеги, я не скрою, что не всегда приятно бывать на собрании на вашем факультете. И хотя день очень трудный, у нас сегодня был ректорат такой стратегический, мы намечали, как будет жить университет в следующем году, пошли на такое собрание, много встреч, но я все-таки пообещал Евгений Ивановичу, что я выкрою время, может, приду, послушаю доклад. Ну, вот, как все, приятно бывать, потому что я считаю факультет математики и кибернетики таким же родным для меня, как МИХМАТ. Этот факультет рождался и на глазах, и в неком смысле с участием. В 70-е годы я был секретарем парткома МИХМАТа, а в это время факультет математики выделялся самостоятельным факультетом, Андрей Николаевич Тихон, ну, фактически учитель наш, и мой в частности, да, и по жизни, и научный факультет, делал этот факультет. И факультет очень много сделал, он сделал главное, он сделал революцию в образовании. После создания факультета возникли факультеты университета математики и кибернетики в России, в мире, и эта наука стала и подготовка специалистов, кадров стала такой же неотъемлемой частью образования, как история, философия, математика. В этом заслуга факультета, и в этом даже заслуга, я бы сказал, такая философская в образовании возникла, новая система подготовки. Конечно, это требовало время, общество, жизнь, экономика, вызовы, но надо было вовремя сориентироваться, даже опередить эти вызовы, и это было сделано. Послушав доклад Евгения Ивановича, я, безусловно, как и многие из вас, удовлетворены, испытываю удовольствие от большой работы. Это все штрихами было сказано из госпольного на мероприятии, а если вот развивать и так лучше посмотреть за каждым мероприятием десятки, сотни людей, усилия, научные достижения, публикации и так далее, безусловно, такого народа. Я каждый год выступаю у вас на собрании, и, конечно, сейчас, просто ввиду сжатого времени, хотел коротко сказать, но все-таки вот хотел в неких таких стратегических вопросах поговорить или сказать о них. Московский университет как бы обречен на то, чтобы быть первым. Вот представим себе, что мы потеряли лидерство, мы перестали быть первым. Это ведь вообще изменение в целом парадигмы образования. Мы можем себе представить, что может быть в образовании, если, скажем, там Московский университет будет на задворках где-то, не дай бог, и не будет определять сам уровень планов образования. Такого представить невозможно. Мы просто историей и временем, и ситуацией обязаны быть первым. А быть первым всегда трудно. Я бы сказал, быть первым необычайно трудно, потому что то, что делает первый, как правило, усваивают вторые, третьи, часто копируют, а часто и лучше делают. И вообще говоря, это же мода, когда каждый университет говорит, у нас, как и в Московском университете, то-то, 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 и все это делает. Так, иначе, ну, вот, по крайней мере, все это используют, и очень многие говорят, что у нас это даже и лучше. Значит, мы обязаны быть первыми. Вот в чем первым? Безусловно, образование, подготовки. Причем мы должны готовить, вот не как все, а идти немножко даже в другую сторону. Мы должны опережать вот мысли, возникающие, может быть, в каких-то вузах, как готовить. Мы должны увидеть, как лучше готовить. Я вообще говорю, согласно программе развития, я говорил о ней в прошлый раз, мы взяли на себя вообще большой риск. Ввели шестилетнее образование в Московском университете. То есть пошли в другую сторону. Все идут к четырехлетнему, к трехлетнему бакалавриату, мы пошли к шестилетнему, в противоположном направлении. Риск. Во-первых, надо доказать, что шестилетнее образование, оно вот нужно, оно правильное, оно отвечает потребности. Во-вторых, его надо сделать. Его нет еще шестилетнего образования. Вот, в целом. И третье, общество должно поверить, что это правильно, что вот Московский университет единственный. 10 специальностей, ну, ВНК пока информатики нет, я думаю, она будет по 6-летнему специалисту, 10 специальностей. Остальные это интегрированный магистр, о чем Евгений Иванович говорил. Но интегрированный магистр это тоже не то, что везде. Везде магистр это бакалавр, например, юрист, а потом он захотел быть магистром по информатике. Вот юрист пришел на магистерскую программу, на ваш факультет и заканчивает. Возможно, возможно, и такое есть. Мы говорим об интегрированном магистре, совсем о другом, когда 4-летняя подготовка бакалавра используется как база для формирования магистра еще 2 года. В том же направлении, по монопрограмме. Фактически это 6-летняя подготовка. Вот нужны такие специалисты? Уверен, что нужны. Уверен, что так будет востребовано в обществе вот, элитная часть подготовки выпускников. Но надо сделать эту подготовку такой, чтобы она была востребована. И меня, честно говоря, очень тревожит. Мы с сентября месяца начали это готовить в университете. Все перешли на новые стандарты, новые программы. Но меня очень тревожит, что это свойство большого коллектива. Ну, говорится, у нас и так неплохо, пусть оно так и будет. И делать как было лучше, привычнее для себя, чем делать по-другому. А у нас появился год, но целый год дополнительных обучений. Мы должны использовать для формирования широкой базы подготовки специалистов. Именно на первых 3 курсах. Вот если здесь мы сумеем сделать его университетским, это и циклы смежных дисциплин, и физика, и биология, и химия, и гуманитарные дисциплины. Если вот эта база будет широкая, университетская, междисциплинарная, то 6 лет потом еще настройка над этим, она давать именно тех специалистов, о которых мы и говорили. Делаем мы это. В большинстве случаев мы считаем, что это потом. Потом мы немножко начнем, как везде на 1-м курсе, там будет 3-й курс, будет специализация, будет по выбору. Мы там доформируем. Понимаете, если мы станем на пути острой заточки специалистов за счет спецкурсов и таких уже специальных семинаров, это не совсем правильно. Задача окружена потом, потом уже, когда он встал на выбранную специальность. А выпустить мы должны широкую специальность, широким фундаментальным базовым образованием. Вот первый вызов, я бы его обозначил и считаю, что он вообще важнейший. И науки ваши, математики и информатики. Второе, это на чем учить? Наука и оборудование. Помните, вот он 2 года назад, вот с этого места я говорил о суперучлениях. Тогда было много, потому что таких у нас не было, было еще Чебышева не было, был какой-то кластерный суперучлитель, и все это воспринималось пока как мечта, вот будет такой суперучлитель. Вот сегодня мы слышали, вот Николаевна Спала, и были в докладе, что Московский университет лидер в мире, он и оснащен, и он взял на себя задачу готовить специалистов, он как бы сделал, тоже это революция практически, и в обучении, да и в науке. Какие у нас планы? Мы достраиваем новый корпус через дорогу. Мне кажется, корпус мы используем под научный проект, не под расширение там, аудитории, чем процесс. У нас более-менее все в порядке, с аудиторией, с кафедрами, все размещены. Я хотел бы, чтобы этот корпус был занят такими сильными научными проектами, причем, может быть, со сменой этих проектов. Вот мы определяем какую-то стратегию, выбираем там 10-15 научных проектов. Работают они сколько-то лет, ну, выполнен проект, новый конкурс, новые группы занимают эти площади, и вот как бы должны быть рыбки, все время рыбки в науке. И вот один из проектов в этом корпусе, я считал, что он наш, мы здесь уже фактически победитель, должен быть проект, связанный с развитием супервычислителей. Мы вот обсуждаем, вот мы здесь присутствует, Александр Шпиха Нрав, Евгений Иванович, мы обсуждаем, что вообще 10 фотохлопные супервычислители мы просто обязаны сделать. Мы просто обязаны. Мы стали на такой эскалатор, в котором мы просто уже должны вылезтись на эту мощность. И это ближайшая задача на ближайший год-два. А затем здесь даже прозвучала фраза «из нужных захлопок». Мир выдумал эту идею. Значит, нам надо тоже не бросить эту идею. Потому что если в России мы бросим эту идею, она уйдет навсегда. Но нет другого центра, который вот, поддерживает развитие таких машин и вычислителей. Я не хочу сейчас обсуждать, насколько это нужно. Это очень нужно. Вот серьезные научные доклады, и приходилось слушать такие доклады, связанные с серьезными задачами, уже сейчас требуют вести метафлотных мощностей и скоростей, а задачи неизмеримо больше, они сложнее. То есть это безусловно будущее, будущее науки. Есть проблемы, которые можно решить только с помощью. Вот. Хорошо, что факультет находится здесь у нас в Триере, и это тоже один из приоритетов. У нас, конечно, есть и другие задачи. Мы хотим космос не бросить, спутники запускать, вот сейчас мы Ломоносова хотим запускать. Мы очень сильно рассчитываем на рывок Московского университета в медицинских технологиях, создавший медицинского центра, и снова это революция в образовании. Вот я не боюсь этих слов. У нас медицина никогда после революционных лет не была связана с университетом. Медицина была в медицинских институтах сначала, сейчас они называются университетами. В чем минус? Но минус в том, что это заточенные на определенную подготовку специалистов, медиков в вузы, либо это хирургия, либо это стоматология, либо там что-то вместе, но все-таки это не университеты, а медицина по своему сути это университетская наука. Все, и химия, и математика, и физика, и философия, и психология, все. Вот современная медицина. Впервые в России со сдачей медицинского центра, тут уже днями решается вопрос, в классическом университете появляется медицинский центр. Стационарный здесь такой, с поликлиникой, с научным центром, с гостиницей, 12 операционных клиник, все это будет собственность университета, появляется медицинский центр. Конечно, его надо запустить, чтобы он работал на университет, а и б, новейшие наши достижения могли быть использованы через науку в установленном порядке для лечения больных. Вот мы купили второй в России, я говорил на собрании академиков, робот Да Винчи, это хирургический робот, его стоимость 200 миллионов рублей одного прибора. Это робот, который вот, оперирует как робот уже без рук хирурга. Причем хирург может находиться на расстоянии, в другой комнате или в другом городе. Вот такой прибор куплен второй в России. И сейчас студенты наши на нем учатся. На нем уже стоит на медфаке, студенты на нем учатся. Вот если мы медицинский сделаем вот такими, там будут прорывные исследования по генетике, по используем стволовые клеток, очень много там проделано, то это будет передовой медцентр, который университеты будут делать славу, будет славу. Таким образом, моя мысль состоит в том, что мы везде должны быть первыми в образовании, подготовке, в науке, в оснащении оборудования. Удается нам. Вот вы знаете, я вчера на ночь посмотрел фильм, может кто-то видел, называется «Спасти Россию». Хороший фильм, где рассказывается о последних трех годах, 2007, 2008, 2009, 2010 год, что было с миром и с Россией. Останавливались заводы, миллионы людей без работы, демонстрации, Европа, Америка, рушатся банки, падают технологии. А я сидел и думал, ровно в эти годы, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, Московский университет построил 1 000 000 квадратных метров. Тихо, без шума. И удвоил свою инфраструктуру. Вы видите, что неплохо удвоили. 7 корпусов. Медицинский центр. Интеллектуальный центр. Вот. Значит, мы в принципе выбрали линию правильную, и это нам удалось сделать потому, что мы были объединены идеей. Мы должны быть лучшими, первыми, мы должны достигать, мы должны делать, мы должны быть лидерами. Собственно, вот эта задача и остается у нас и на перспективу. Если мы будем ставить перед собой всегда задачу быть первыми, быть сильными, быть ведущими, получать результаты нужного класса, к сожалению, пока не всегда это у нас получается. Значит, вот это и есть будущее Московского университета. Ну и об одной еще стороне я за краткость времени хотел сказать. Это некоторым чувством справедливости в коллективе Московского университета. Вы знаете, вы видите время, оно не будет лучше в ближайшее время. И вот наша мудрость должна нам подсказать, что мы будем сильнее, если мы будем справедливы, понимать друг друга, доброжелательны и поддерживать тех молодых ребят, которые вырастают из наших студентов, аспирантов, молодых преподавателей, потому что они наши будущие. Я неоднократно об этом говорил, ведь это такая волна, она пришла и в Московский университет. И если кто был на профсоюзной конференции, на других собраниях, возникают вопросы, мысли. Ну, хорошо, что МГИМАТ, ВМК, факультеты по определению, я считаю, это довольно наукой своей справедливой. Вот. Но все есть в университете. И вот если мы вот это еще чувство поддержки коллективе, поддержки тех, кому трудно, будем сохранять, то мы будем сильнее. И хочу сказать, что я сегодня, вот как раз после ректората, подписал приказ о повышении заработной платы низкооплачиваемым сотрудникам Московского университета. Никто нам денег пока не дал. Мы надеемся, что нам дадут, скажут, что даст, будет повышение. Это другое. Речь идет о том, что мы из собственных ресурсов, вот из собственных, нашли средства, это сотни миллионов рублей, это не копейки. И я подписал приказ о повышении зарплаты, ну там 22%, 15%, как правило, процентов всем получающим низкие оклады. Это несколько тысяч человек. Вот. Конечно, это не касается профессоров. Просто повторюсь, что это не данные Богом или кем-то правительством деньги, это то, что мы нашли вот, как бы, за счет разных источников, в том числе немножко стимулирующих. Но это хорошо, что у нас не будет человека, у которого оклад, думайте, должностной оклад 8 тысяч. Надо поставить себя на его место и спросить, а как же жить. Ассистент без степени получает 10 тысяч. Мы младший даже научный сотрудник без степени, он может еще будет защищаться, получает тоже 10-11 тысяч. Вот всем таким категориям на 20% это не так много, но хорошо, что это шаг сделан, что мы повысили зарплату. Не удалось повысить зарплату, низко оплачиваем сотрудников. Это как раз из того, из тех самых соображений, которые говорят, соображений поддержки и справедливости. И еще одно. Мы стоим накануне, ну и серьезных потрясений, и выборов, я имею в виду и политических. И, наверное, уже даже в этой аудитории не так много нас, видевших многое. По крайней мере, я на Дмитрия Павловича смотрю, мне очень повезло, что мы с Андреем Кадштиханом работали как с деканом очень дружно многие годы. Затем вот уже я был ректором Дмитрия Павловича, его сменил, и мы десяток лет работали с Дмитрием Павловичем. Абсолютно друг друга понимаю. Евгений Иванович пришел, и то же самое. Я хотел сказать, что вот за это время три потрясения пришлось вот нашему поколению видеть. 90-е годы, когда у меня на кафедре доцент, я даже могу назвать их фамилию, но, может быть, не стоит, перед занятием, у нас следующих 15 кафедр анатомии, пришел и сказал: Виктор Анатольевич, я был в Зеленограде или где-то в каком-то подмосковном городке, доставил из портфеля пачку риса. Я, говорит, купил рис пачку, там, говорит, на 2 рубля дешевле, чем в Москве. И группа наших доцентов, женщин, встает и едет туда купить. Потому что, вот, наверное, мало кому будет сейчас понятно, что в то время мы покупали эти пачки, клали их под кровать или под стол. Просто нам надо было питаться. Это был 90-91 год. Прошли это. Мы тогда поставили задачу, Московский университет должен выстоять. Потрясение 98 года. Дефолт. Зарплаты нет. Стипендий нет. Практически правительства нет. Фактически все начало рушиться к тому же нулю, который был в начале. Московский университет нашел тогда силы, как выстоять. Мы тоже это прошли. Был кризис 8-го года. Меньше нас коснулся, я уже об этом сказал. Поэтому мне кажется, что нам хватит мудрости, нам хватит понимания. Мы сделаем все от нас зависящее, и я надеюсь, молодые ребята, которые нас слушают, для того, чтобы вот эта стабильность у нас в обществе и для московских университетов нужно сохранить. Вот поверьте, что университет будет сильнее, он сделает больше для России, для будущих поколений, если мы сохраним вот этот вектор развития, строительства, оснащения, подготовки, вот, расширение фундаментальности подготовки. От этого нам нужно хорошая установка. Для этого мы должны уверенно работать, знать, что мы дружны, и в стране есть стабильность. Я просто от души хотел вот эти слова тоже всем сказать. Сказать как человек, видевший много волн вот этих бифуркации или дельта выброса. Ну а так, конечно, у нас Татьянин день, у нас праздник, у нас много мероприятий. Я думаю, у нас будут и высокие гости 25-го. Мы готовимся к этому. И все это, конечно, на пользу, работает на имидж Московского университета. Поэтому я по-настоящему поздравляю нас всех на предстоящем днем рождения Московского университета. Татьяна Ильича.